дорогие наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Бессознательная вечность еще присутствует в детстве, во всей своей открытости, пока душа, только что вышедшая, словно из божественной колыбели, из вечности и несущая ее в себе, не отуманена никакими домыслами, догадками. Именно это ощущение вечной жизни ценно в детстве любого ребенка. Оно придает глубокий смысл и полноту этому периоду жизни. Если бы я тогда мог выражать свои переживания, я бы неустанно благодарил Бога за неизреченные радости этого неисчерпаемого мира. Днем и ночью сердце мое было наполнено дивным переживанием таинственного бессмертного бытия, смысл которого и слова для него пришли ко мне гораздо позже. «Если я существую, Господи, тем более существуешь воистину Ты, и Создатель вечности, и Спаситель от всех моих сомнений. И если Ты есть Боже, то где же быть Тебе, как не во мне грешном и во прахе лежащем? Ибо не для греха и праха Ты создал меня, а для того, чтобы преобразить меня и жить неразлучно в моем сердце». Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденствия, мирной жизни, до спасения души. В сегодняшней передаче приурочена неделе 12 по Пятидесятнице и по праздну великого 12-го праздника Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Человек, который от места к месту намеченному идет, это путник. Так и мы, христиане, от дня рождения нашего до дня смерти, путники по жизненному пути шествуем, говорит святитель Тихон Задонский. У одного путника долгий путь, у другого короткий. Так и для нас жизненный путь наш неравный. Один скорее оканчивает путь свой, другой дольше идет. Путник в пути всякого злополучия опасается. Смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Путник подвержен всякой непогоде и буре. Так с нами, своим путем идущими, приключается всякая буря бед, напасти и искушений. Путник всем тем пренебрегает, но все претерпевая идет к намеченному месту. Так и мы должны всем неблагополучием, с нами приключающимся, пренебрегать, терпеть и идти к желанному своему Отечеству. На путника часто нападают разбойники и раздевают, а часто и убивают, и так до намеченного места не допускают. То же приключается и с нами, так и на нас демоны, как разбойники, нападают и неосторожных уязвляют и убивают, и так до желанного отечества не допускают. Путники защищают себя от разбойников оружием, так и мы должны защищать себя от демонов молитвой и Словом Божиим. У путника всегда на уме место, к которому идет, и он старается до него дойти. Так и у нас всегда должно быть Отечество Небесное на уме и о том старании, как бы его достигнуть. «Так бегите, чтобы получить», — говорит нам святой апостол. Путник, чем далее по пути идет, тем более сокращается путь. Так, чем более мы продолжаем путь жизни нашей, тем более к концу приближаемся. Путник, придя в место, куда шел, в безопасности бывает и успокаивается, и радуется о благополучном окончании своего пути. Так и мы, христиане, когда благополучно окончим наш путь и придем в Небесное Отечество, в безопасности будем, от всех бед и напастей освободимся, успокоимся, радоваться будем в вечном своем блаженстве, которое получим благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа. Святитель Тихон Задонский. Сокровища духовные от мира собираемые. Христос заповедует нам жизнь строгую, подвижническую, указывает врата на небе, узкие и тесные, путь ко спасению трудный, прискорбный. Говорится в завещании священноисповедника Сергия Правдолюбова. «Иже Христовы суть, плоть распяша со страстьми и похотьми», говорит апостол Павел, «иже хочет по мне идти, да отвержется себе и возьмет крест свой, и по мне грядет», говорит и сам Господь наш Иисус Христос. Он и сам в жизни своей шел крестным путем, и смерть принял крестную. Видите, и у него путь узкий, тесный, страдальческий, крестный. Пострадал он за нас, и нам оставил образ, да последуем стопам его. Апостолы, мученики, святители преподобные и праведные, и за ними целый сон верующих шли путем подвигов и скорбей, то есть подлинным путем Христовым. И нам обязательно идти этим путем. Другой путь есть, но он ведет в пагубу, и множество людей им идет. Нам же Христос сказал: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Узкий путь и тесные врата — это и есть христианское подвижничество. Это борьба с плотью, страстями и миром. Известно, чего требует вера христианская и закон христианский, того, что противно естественному, ветхому, нашему человеку. Требует того, чтобы мы не жили так, как живут неверы, а сумели построить жизнь прямо противоположную. Для истинных христиан обязательный труд, бдение, молитва, пост, покаяние, чистота душевная и телесная, вся жизнь добродетельная и святая. Разве это легко для нашей греховной природы? Не требуется ли здесь постоянные усилия? Не требуются ли здесь постоянные подвиги? Итак, христианство и подвиги — две вещи нераздельные. Или ты подвижник, и тогда христианин, или избегаешь подвигов, не хочешь их совершать, и тогда ты не христианин, свернул с христианской дороги, подался на широкий путь и легко и свободно зашагал к погибели. Из завещания священноисповедника Сергия Правдолюбова. из нужд телесных одни удовлетворяем соответственными средствами, а другие с помощью других, со своей стороны отплачивая своими услугами. Потому что один и тот же не может быть ученым и земледельцем, портным, ткачом, строителем, сапожником, врачом и сведущим в каждом из других искусств. И так как каждый в одиночку не может от себя удовлетворять все свои потребности, а во всем подобном каждый непременно имеет нужду, то изобретено посредство деньги, посредством которых с выгодой для жизни и излишек опорожнивается и недостаток восполняется, говорит святитель Григорий Палама. Земледелец отдает свои излишки не занимающимся земледелием и взявший за них цену, на нее покупает дом, например, или ткань. А сапожник, продав сапоги и получив достаточную цену, возмещает потребность недостающего ему. И таким взаимным общением всех нас устраивается жизнь наша. От этого возникает поселение и государство, и человек есть существо общительное. А в духовных предметах и относящихся к добродетели не так обстоит дело. Ибо целомудренный, но несправедливый не может уделить целомудрие справедливому и взять у него справедливости. И истинный в слове, но нетерпеливый нисколько не приобретает терпеливости от другого в обмен, и не имеющему не сообщит правдивости, то есть той, которая им высказывается. И относительно этого не имеется никакого денежного знака, которым бы измерялись предметы обмена и указывались равноценные. Посему, братья, должно и необходимо каждому из нас упражняться во всякой добродетели, ибо невозможно кому-либо, не соделавшему какой-нибудь из них, позаимствовать ее от другого, и невозможно за лишение ее избежать осуждение и наказание. Посему, говорит Давид, брат не избавит, избавит ли человек, то есть никто, святитель Григорий Палама. Должно и необходимо каждому из нас упражняться во всякой добродетели. Учитель, говорит один проповедник, обогащая умы и сердца бесценным сокровищем знаний и чувств высоких, которых не ведают сыны века сего, воистину есть, по слову Евангелия, Сын Света. Поэтому, несомненно, руководители мыслей и чувств подрастающего поколения и в немногие годы своей быстро угасающей жизни, живут истинную и светлую жизнью разумно-нравственного существа, живут полнее и в качественном отношении как бы дольше хлопотливых и низменных сынов века сего. Не могу не привести здесь замечательных слов знаменитого вселенского учителя Иоанна Златоустова, слов, которые так возбуждают энергию нас, учащих, и так утешают в нашей воистину трудовой жизни высокой оценкой наших трудов. Вот эти слова. «Если я хранить буду что-либо в душе, не сообщая другим, то у меня духовное богатство сократится. А если я сделаю многих участниками и общниками всего, что знаю сам, то духовное богатство у меня увеличится». как хлеб, если он остается в житницах, портится, а если сеется на нивах, то умножается и снова обновляется, так и слово «духовное», если будет посеяно в души слушающих, как бы на плодоносную ниву, то сделаются многократно большим сокровищем и для принимающих, и для владеющих им. Так источник, если из него постоянно черпают воду, более и более очищается и делается обильнейшим, а если бывает закрыт, то иссякает. Эти слова о высоком значении тружеников науки и школы пусть ободрят нас, пусть рассеют тяжелые думы, пусть вместе с тем послужат залогом и основанием светлых упований наших. «Блажен муж, — говорит библейский мудрец, — блажен муж, иже обрете мудрость и поведая во уши послушающих, в руце Божие благое шествие мужа сего». Священномученик Иоанн Восторгов. Чада, не отвергни в старость отца своего и не оскорбляй его в животе его, говорит премудрый Сирах. Обязанность повиновения родителям по своему столь важному значению и в Священном Писании нередко напоминается детям. Чада, послушайте своих родителей во всем. Сие бу угодно есть Господеве, говорит святой апостол Павел. Чада, послушайте своих родителей о Господе, говорит тот же апостол к Ефесянам. Объясняя эти апостольские слова, святой Златоуст получает, какое твердое основание для жизни в почитании родителей. Они для нас после Бога главные виновники жизни. Они же первые имеют право на наше уважение. Если кто не почтителен к родителям, тот будет ли когда-нибудь таковым в отношении к сторонним лицам. В извинении себя иные говорят, что отказывают родителям послушание за неосновательность их требований, в уважении за их слабости и недостатки. Что касается исполнения требований, то действительно нужно повиноваться о Господе, то есть, доколе они не противны прямой воле Божией. А уважать отца и матерь не потому только должно, что они нравственно хороши, но и просто потому, что они родители. Всем сердцем твоим почитай отца твоего, и матерних болезней не забуди. Помяни, яко тема рожденныйся, и что има воздаси, яко же они тебе, спрашивает премудрый Сирах. Если иным нравится душевное действие изъяснять силами природы и законами вещества, то почему же такие умствователи ленивы соблюдать тот закон природы, который нудит нас почитать родителей, ибо к ним привязанность есть чувство всем врожденное, и оно столь сильно в нас, что мы расположены и о тех животных лучше думать, которые продолжительнее и яснее выражают свою любовь к родившим их. Но вроде человеческом связь между родителями и детьми ближе, прочнее, разумнее и священнее, так что бесславие отца падает и на сына, по замечанию премудрого. Не ищи славы в бесчестии отца, и обесславленная матерь детям позор. Посему не осуждать родителей за их слабости, а снисходить к их недостатком свойственно детям. Если хам дурно поступил, что не покрыл наготы отца телесной, то не более ли низки и бесстыдны те дети, которые намеренно открывают нравственное безобразие своих родителей? Каковы бы они ни были, им власть над детьми Богом дана. Ибо сказано, Господь поставил отца над детьми и дал матери суд над сыновями. митрополит Сергий Лебедевский. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. На прошлой неделе, в воскресенье, у нас соединился еще с одним великим 12-м праздником в честь Пресвятой Владычицы нашей Богородицы Преснодевы Марии. Это праздник Успения Пресвятой Богородицы. И у нас продолжается попраздство, отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы на предстоящей седмице в понедельник. Мы хотели еще немножко напомнить вам об этом величайшем празднике и, собственно, о образе Царицы Небесной. Итак, представление Божьей Матери называется «Успением». Ибо она как бы сном на малое время смерти уснула, вскоре от нее, как от сна, воспрянула, и мертвость гробную, как сонная от очес дремания отрясши, узрела бессмертную во свете лица Господня жизнь и славу. В честь и память Успения Божией Матери установлен Церковью праздник с древних времен христианства. Об нем упоминается в IV веке в сочинениях Иеронима и Августина. Иероним свидетельствует, что на гробе Богоматери построен был храм, и хотя не упоминает, кем этот храм построен, но по настоящим преданиям христиан палестинских он сооружен был равноапостольную царицею Еленою. В V веке Анатолий Константинопольский, в VIII святой Иоанн Дамаскин и Косьма Майумский, в IX Феофан Никейский написали каноны на день Успения, поемые ныне церковью в этот день. Праздник Успения есть великий 12-й вселенский. Иероним называет праздник Успения торжеством, несравненным с празднествами святых, ибо вон и говорит он, Спаситель всех, сам во всей своей славе с радостью встретил и вселил Матерь свою собою. После Пятого Вселенского Собора, исповедавшего человеческое естество Иисуса Христа по желанию императора Маврикия, одержавшего знаменитую победу над персами в 15-й день августа, день Успения Богоматери сделался торжественнейшим в православной церкви. В песнях канона на день Успения называется он знаменитым, торжественным и божественным праздником. Кроме всего, Успение Богоматери в Православной Церкви восхваляется особенным акафистом в честь этого события. Ну и давайте немножко вспомним предания, которые сохранились о Царице Небесной, чтобы понять, насколько христиане благоговели пред Царицей Небесной, Божьей Матерью, и желали ее увидеть. Почитая ее как бы наместницу Христову, святые апостолы взирали на пречестное и славное лице Богоматери, как лице самого Христа. И, слушая исполненные благости слова Преснодевы, они проникались несказанной духовной радостью, за сладостью ее слов, забывая горечь бед и несчастья. Поэтому многие из уверовавших во Христа из далеких стран приходили в Иерусалим, чтобы видеть Матерь Божию и слышать ее исполненную святой мудрости беседу. Что слава о Христе и Его Пречистой Матери, распространившись по всем концам Вселенной, многих привлекала в Иерусалим к Пресвятой Деве, это ясно видно из послания святого Игнатия Богоносца святому Иоанну Богослову из Антиохии. «У нас, — пишет он, — находятся многие жены, желающие видеть Матерь Иисуса. Они постоянно стремятся найти возможность прийти к вам и посетить ее, припасть к груди, питавшей Господа Иисуса, и узнать от нее некоторые тайны. У нас она прославляется как Матерь Божия и Дева, исполненная благодати и добродетели. Они сообщают, что она радостна в бедах и гонениях, не скорбит в нищете и недостатках, не только не гневается на причиняющих ей обиды, но еще благодетельствует им. При радостных событиях она кротко, милосерда к бедным, оказывая им помощь, насколько может. Враждующим же на нашу веру она противостоит с твердостью. Она учительница нашего нового благочестия и всем верным наставница на всякое доброе дело, особенно любит смиренных и сама ко всем смиренна. Все, видевшие ее, превозносят. И сколь она смиренна, когда законники иудейские и фарисеи смеются над ней. Нам говорили люди, достойные полного доверия, что в Марии, Матери Иисусовой, естество человеческое кажется по причине ее святости, соединенным с естеством ангельским. Все это возбуждает в нас, слышащих, безмерное желание видеть небесное, скажу так, дивное и пресвятое чудо. В другом послании тот же святый Игнатий Богоносец пишет снова святому Иоанну Богослову: «Если откроется возможность, я думаю прийти к тебе, чтобы видеть собранных в Иерусалиме верных, и особенно Матерь Иисуса. Они говорят, что она честна, приветлива и во всех возбуждает удивление, и все желают ее видеть. Да и кто не желает видеть Деву и беседовать с родившую истинного Бога?» Из этих посланий святого Игнатия к Иоанну Богослову можно легко понять, с каким сильным желанием стремились святые увидеть одушевленную святыню Божию, Марию Пречистую Деву, и сподобившиеся видеть почитали себя счастливейшими, воистину блаженны очи видевших ее по Христе Спасителя, и блаженны уши, сподобившиеся услышать из пречестных уст ее слова, возрождающие к жизни духовной. Какую радость и благодать они получили! Для того Господь и оставил на земле свою пречистую Матерь, чтобы ее присутствием, руководством, поучениями и теплыми молитвами к Сыну и Богу воюющая Церковь умножалась и утверждалась и возрастала до дерзновения полагать жизнь свою за Господа. Матерь Божия всех укрепляла, всех утешала радостью о Святом Духе и за всех молилась. Когда святые апостолы заключены были в темницу, Матерь Божия с умиленным сердцем молилась за них, и к ним был послан Господом ангел, который ночью отворил двери темницы и вывел их вон. Когда святый первомученик Стефан был введен на смерть, Матерь Божия издали шла за ним. И когда святого Стефана стали побивать камнями в долине Иосафатовой, при потоке Кедрон она вместе с Иоанном Богословом стояла вдали на одном холме. Оттуда смотрела на его кончину и усердно молилась Богу, чтобы Господь укрепил страдальца и принял душу в свои руки. Когда Савла, озлоблявшая церковь, гоня верующих, Матерь Божия молилась о нем Господу с такими теплыми слезами, что превратила его из хищного волка в кроткого агнца, из врага в апостола, из гонителя в ученика и учителя Вселенной. И каких благодеяний не получила первенствующая церковь от Пречистой Богородицы, как грудное дитя от своей матери, какой благодати не почерпали из этого неискудеваемого источника. Не без ее забот и благодатного воздействия церковь была воспитана и доведена до мужественного возраста, окрепла настолько, что и врата адовы ее не могут одолеть. Чему и сама Богоматерь радовалась по слову Давида, как матерь, веселящаяся о детях. Она видела, что церковные чада постоянно умножаются. Так уже в начале через проповедь святого апостола Петра обратилось 3000, потом 5000, а потом все более и более. Святые апостолы, возвращаясь с проповеди Евангелия, в Иерусалим также рассказывали Пресвятой Богородице о распространении Церкви Христовой по всей Вселенной. Успех проповеди христианской исполнял ее духовной радости и побуждал воссылать хвалу Сыну Своему и Богу. То есть основное песнопение, призванное отображать суть праздника, доносит до нас его величайший смысл. Во успении мира не оставила еси Богородица, и молитвами Твоими избавляешь от смерти души наша. Царица Небесная, несмотря на свою земную кончину, которая также является предметом воспоминания в этот праздник, не оставила род человеческий, и акцент здесь не на смерти, а на том, что Богородица продолжает оставаться с родом человеческим. А второй акцент на том, что пребывание Богородицы в роде человеческом имеет спасительное значение для каждого человека, ибо молитвами своими она избавляет от смерти души наша. Ее молитвами спасаемся, там, в Божьем Царстве, она одесную Сына Своего и Бога нашего, но в успении Своем она не оставила нас. Мы декларируем это словами тропаря празднику Успения, вкладывая в эти слова особые чувства. Царица Небесная есть наша заступница. Она простирает над нами свой небесный покров. Она сохраняет способность каждого из нас сопротивляться злу, в какую бы личину это зло ни рядилось. Отличать добро от зла, сохранять нравственное чувство, а значит, сохранять надежду на то, что мы не потеряем своего человеческого лица, не превратимся в животных, сохраним живой нашу душу. И, может быть, сегодня мы особенно должны осознать именно это служение Богоматери. Как никогда мы должны просить ее, чтобы она сохранила живыми души людей, наших соотечественников, да и вообще всех людей. Мертвые души не могут образовывать жизнеспособные человеческие общества. Мертвая душа — это мертвая цивилизация, это конец истории. А потому борьба за нравственное начало, за его сохранение, борьба за подлинную, а не мнимую, пропагандистски навязанную справедливость — это борьба за жизнь рода человеческого. И как Царица Небесная послужила делу нашего спасения через рождение Сына Своего Господа нашего, принесшего нам искупление и избавление от грехов, так и после Своей кончины и вознесения на небо она молитвами своими избавляет от смерти души наша. Аминь. И слово святейшего патриарха Кирилла. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вам евангельское чтение недели 12 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. В 12-ю неделю читается Евангелие о христианском пути к вечному блаженству в исполнении заповедей Божиих и для ревнующих о высшем совершенстве, совершенном нестяжании и последовании Иисусу Христу. Так совершенство духовное достигается по мере отрешения от земных и временных благ. С ослаблением земных уз уменьшается заботливость и суетность, очищается сердце, возвышается дух, возрастает христианское святое самосознание. Чтением апостола в 12-ю неделю Церковь внушает, что верующие спасаются, следуя благовествованию, преданному апостолами, и что исполняющим заповеди Божии надобно все подвиги веры и благочестия приписывать благодати Божией. «Благодатью Божию есть, — говорит апостол Павел, — еже есть и благодать Божия, я же во мне». И не чабысь, но паче всех апостолов потрудихся, не аз же, но благодать Божия еже, я же со мною. Итак, Евангелие от Матфея, глава 19, стихи с 16 по 26. И вот некто, подойдя, сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй. Почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне». Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно». Евангелие от Матфея, глава 19, стихи с 16 по 26.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи.
Хочу обратить ваше внимание на две или три черты сегодняшнего евангельского чтения, говорит митрополит Антоний Сорожский. Юноша подходит ко Христу и говорит ему: «Учителю благий», и Спаситель ставит его перед действительностью, о которой тот, может быть, и не думал. Юноша обратился ко Христу как к мудрому наставнику: «Добрый наставник, что мне делать?» А Христос ему отвечает: «Никто не благ, кроме как един Бог». И тут он ставит его перед лицом того, что если он хочет получить окончательный совершенный ответ на свой вопрос, он должен услышать его из уст Божиих, то есть от Спасителя Христа, Сына Божия, ставшего Сыном Человеческим. Он должен услышать эти слова, признав безусловность права Христова возвещать эти слова. И это обращено к юноше, который богат. Чем же он богат? Он богат не только вещественным богатством, он богат тем, что чувствует, что он праведник. Он выполнил все заповеди Божии, он все сделал, чего с него может спросить Господь, чего же с него больше требовать, чтобы он полюбил ближнего, как самого себя. Это не одна из десяти заповедей. Эту заповедь мы находим в другом месте Ветхого Завета и слышим ее, повторяемую Христом. Она означает: «Отрекись от себя, забудь про себя». Пусть все твое внимание будет обращено к другому, к его нужде. Пусть твое сердце будет полно только любви к другому, чего бы это ни стоило. И вот тут юноша сталкивается со своим вещественным богатством. Он готов любить людей, но из положения своей обеспеченности. А Христос ему говорит: «Отдай все, и когда у тебя ничего не будет, тогда люби людей свободно и следуй за мной, куда бы я ни пошел». И мы знаем, куда Христос шел: отречься от себя до конца и жизнь свою отдать. Эта заповедь относится отчасти ко всем нам. Богатство вещественное мы не обязательно должны лишиться, да часто и не обладаем им, но мы так богаты тем, что нас делает гордыми, самодовольными. Вот от чего нам надо первым делом отказаться: забыть про себя и обратить внимание на ближнего. И тогда мы услышим от Христа слово утешение, слово утверждение. Да, собственными силами человек этого сделать не может, но по слову Спасителя, апостолу Павлу, сила его в немощи совершается. Мы можем действовать силой Божией, и, как сказано в этом чтении Евангелия, то, что невозможно человеку, Богу возможно. И опять-таки словами апостола Павла: «Все мне возможно в укрепляющей меня силе Господа нашего Иисуса Христа». Митрополит Антоний Суворожский.
Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
А Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно». Господь наш Иисус Христос воззрел не на их лица и очи, а на самую глубину их сердец, и в них прочитал неведение и страх. Вот они еще не познали силу Божию, потому так боятся за Божие творение. Невозможно человеком, возможно Богу. А что не невозможно для людей? Иными словами, какое благо люди могут сотворить без помощи Божией? Да никакое и никогда. Бедняк без помощи Божией не может спастись точно так же, как и богач. «Без меня не можете делать ничего», — сказал Господь. Апостол Павел, который умер себе и жил Христу, подтвердил эти слова Спасителя в позитивном смысле, сказав: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Благодать Духа Святаго может согреть сердце и самого богатого человека и отвязать его от богатства, и отлепить его от земли, и направить на путь спасения. Богу все возможно. Наш Бог есть Бог всемогущий. Его могущественное слово сотворило мир, и Его могущественная десница держит свод небесный. Он всемогущий, воистину может спасти и нас, желающих спасения, каким бы ни было наше положение на земле, каковым бы ни было наше состояние, каковы бы ни были наши обстоятельства. Он, всемогущий, может нас спасти. Но не просто может, Он этого и хочет. Всемогущ и всеблаг Бог наш, поспешим же Ему в сретении. Он зовет нас и ждет, и Он радуется вместе со всеми своими святыми ангелами, как только увидит, что мы обратили к Нему лице. И обратим к Нему лице и поторопимся в свое истинное Отечество, в сретении Богу нашему, Богу всемогущему и всеблагому, но только поторопимся, пока смерть не постучала в наши двери и не сказала поздно. Богу нашему, Богу всемогущему и всеблагому Троице, единосущей, нераздельной Отцу и Сыну и Святому Духу, честь и слава ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский. Дорогие наши радиослушатели, на предстоящей седмице в четверг, 8 сентября по старому стилю 26 августа, средней Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, празднество установлено в память спасения Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 году. В этом году страшный завоеватель Востока Темир Аксак, или Тамерлан Железный Хромец, вступив в пределы России, привел ее в ужас. С полчищами своими он приблизился к пределам Рязанским, взял город Елец, пленил князя Елецкого, избил многих христиан, стремился к Москве и приближался к берегам Дона. Великий князь Василий Дмитриевич с войском вышел к Колумне и остановился на берегу Оки, молился с христолюбивым воинством своим и всеми верноподданными Богу и Пресвятой Богородице о избавлении своего Отечества, призывал на помощь великих угодников Божии Петра, Алексея и Сергия, писал к митрополиту Киприану из Коломны, чтобы наступивший пост пред праздником Успения посвящен был во всем московском княжестве самым усердным молитвам и подвигам покаяния. В храмах Божиих с утра до вечера толпился народ для молитвы. Священники непрестанно совершали молебствия о князе и православном воинстве. Митрополит почти не выходил из храма, то утешал оставшихся в столице, то молился за идущих на брань за веру и Отечество. Великий князь послал во Владимира поднять оттуда чудотворную икону Девы Богородицы, с которой Андрей Боголюбский победил болгар, и принести ее в Москву для защищения сего столичного города российского княжения. Святитель возблагодарил Бога, вложившего такую мысль в сердце великого князя, немедленно послал во Владимир за святую икону почетное духовенство Успенского собора. Отправленное во Владимир духовенство после литургии молебна в день Успения приняло на свои руки чудотворную икону Богоматери при умилительном зрелище народа, который вопиял: «Куда ты отходишь от нас, владычица? Для чего оставляешь нас сирым и отвращаешь от нас лице свое?» Через 10 дней священное шествие с иконой приблизилось к стенам Москвы. Бесчисленное множество людей по обеим сторонам дороги, преклоняя колено, с усердием и слезами взывали: «Матерь Божия, спаси землю русскую!» Духовенство Москвы с крестным ходом, лица великокняжеского семейства, бояре и граждане торжественно встретили святыню за городом и проводили икону до Успенского собора. Вера, благоговение и моления православных были не напрасны. В тот самый день и час, когда жители Москвы встречали икону Богоматери, Тамерлан дремал в своем шатре и увидел пред собой во сне великую гору и все вершины, идущие к нему многих святителей золотыми жезлами. Над ними все они лучезарным, жену благоговения и величия неописанного, которое повелевало Тамерлану оставить пределы России, окруженную тьмами молниеобразных воинов, которые все грозно устремились на Тамерлана. Он затрепетал, проснулся и, созвав вельмож, спрашивал о значении этого видения. Сия величественная жена ответствовала: «Мудрейшей из них есть Богоматерь, защитница христиан. Итак, мы не одолеем их», — сказал царь Джагатийский и велел полкам своим идти обратно, к изумлению русских и самых татар. Так ради добродетельного жития великого князя Василия Дмитриевича говорится в одной древней грамоте: «Бог, прослави его, а русскую православную землю помилова от нахождения безбожного Тимира-Аксака, пришествием чудотворного образа Пречистой своей матери, его же богогласный Лука написа». Ну а мы с вами прощаемся, дорогие радиослушатели. Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да, спасибо, Господи, за терпение и усердие. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. Аминь.